Я помню, был однажды в Закарпатье, это там, где цыганские у нас церкви есть, и брат объявление такое сделал: приглашаем на молодежное общение молодежь до 80 лет. И вы знаете, на то общение пришло действительно, весь клуб был полностью занят молодежью до 80 лет. Ну, тут молодежь помоложе возрастом. Друзья, темой, которую я хотел поделиться с вами, ну, да, еще в качестве вступления. Почему я, а не Михаил Иванович? Вы приехали, чтобы с Михаилом Ивановичем пообщаться, его здесь нет. Он, ввиду его немощи, здоровья, он же все-таки человек 76 лет ему, он сказал, что вот я не могу, ну, не может, по состоянию здоровья. Как-то Геннадий Константинович сказал: вино-то в нас молодое, только мехи старые. То есть дух всегда молод, только вот мехи износились. Вот в старческие немощи будет каждый из нас когда-нибудь облечен, да? Давид был в молодости сильным, покорял народы, завоевывал. А когда вошел в полосу старческих немощей, не мог согреться. Согреться не мог. Храбрый от юности. И вот, друзья, каждому из нас предстоит войти тоже когда-то вот в эту полосу старческих немощей. Ну, а теперь у нас такая есть тема. Ну, это, кстати, тоже важно, как мы должны относиться к старцам в своей церкви, особенно к наставникам, к служителям, которые, может, ввиду старческих немощей проявляют уже какие-то слабости. Друзья, вот есть библейское определение наглости. Юноши будут нагло превозноситься над старцами. Любое превозношение перед старцами, любое злоупотребление старческими немощами с тем, чтобы унизить и ни во что поставить старца, это библейское определение наглости. Юноши будут нагло превозноситься над старцами. И как важно, когда человек вошел в такую пору, отнестись с почтением, с уважением, и молодежь должна это делать подчеркнуто. Это очень важно. Этим мы будем собирать себе богатство и благословение в свою, когда полосу старческих немощей войдем. Семей, который смеялся над Давидом, он до старости не дожил. Бог лишает старости тех, кто смеется над Давидом. «Иди, иди, кровопийца». Помните, какими злыми словами его он поносил? Вот обычно люди, которые поносят, смеются, ни во что ставят старость или верных наставников, они до старости не доживают. Бог лишает семья старости. Друзья, а тема, которую я хотел предложить для размышления, это принципы угождения Богу. И текст, который я хотел бы, чтобы мы взяли для размышления в основу, записан в первом послании к Коринфянам, 7 глава, с 32 стиха. Друзья, если у кого Библия есть, Новый Завет, пожалуйста, откройте, вместе будем читать, и я буду задавать вам некоторые вопросы по этому тексту. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 32 стиха. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Когда я в молодости читал вот этот текст, я так понимал, что тут речь, и вот я так для себя вот объяснял текст этот, что незамужние и неженатые – это более духовные люди, чем женатые и замужние. Потому что они заботятся о Господнем, а женатые семейные люди заботятся о мирском. Вот я так себе это понимал. Но прошло некоторое время, и я немножко больше стал размышлять над темой о принципах угождения Богу и стал немножко иначе смотреть на этот текст. А именно, только тот муж может угодить своей жене или сможет угодить своей жене, который научится в юности угождать Господу. Только та жена сможет угодить мужу, которая в юности научилась угождать Господу. Юность – это время, когда человек должен научиться угождать. И если он в юности не научится угождать, он в семье угодить не сможет. Если он думает, что «я женюсь, чтобы мне было хорошо», это залог несчастной семейной жизни. Если она думает, я выйду замуж, и мне будет хорошо, чтобы мне было хорошо, мне будут комплименты муж говорить, там добро, на руках носить, цветы дарить, вот жизнь, значит, только и начнется, да? То все, это залог несчастной жизни, потому что смысл семейной жизни не в том, чтобы мне было хорошо, а в том, чтобы кому-то от меня было хорошо. Муж должен угождать не себе, а жене своей, а жена должна угождать не себе, а своему мужу. Это институт божественного происхождения семья. Семью учредил Бог. И Бог говорит, что если вы хотите иметь счастливый брак, счастливую семью, то семья – это не место для эгоизма, чтобы мне было хорошо. Это место, где круглосуточная вахта, бессонные ночи, жертва, послушание, где человек не, где никто не ищет ничего для себя, а каждый ищет пользу для своего ближнего. Если ты так не намерен жить, лучше не женись, лучше не выходи замуж, потому что эта семья, она будет обречена. И более того, друзья, скажу, что вот посмотрите вокруг себя, много ли счастливых христианских браков? Все сочетались, все были сочитаны в церкви, все говорили «люблю, люблю», а вот проходит жизнь, проходят годы. Многие ли семьи, даже в ваших церквах есть, о которых вы думаете, вот повторить бы мне такую жизнь, как счастливо живут, какая красивая жизнь, как здорово. Я скажу, на самом деле это большой дефицит, как мало счастливых христианских семей. Друзья, я одна из причин, вот то, что мы с вами прочитали. В юности люди жили по принципу эгоцентризма, эгоизма, жизнь для себя. Они угождали в юности не Господу, угождали моде, угождали желудку, угождали плоти, угождали житейским заботам, интересам, прибыли, все духовное приносили в жертву вот этих недуховных проектов и вошли в семью без духовного капитала. Не приобрели навык угождать. Друзья, угождать, что такое угодить? Вот вы помните, девица одна была, которая плясала перед Иродом, и написано, угодила она Ироду, и он сказал, да полцарства дам тебе. Что значит угодить? Расположить сердце, да? Обрести благорасположение – это большой труд. Она своим балетом, своей пляской, она так плясала, что она просто пленила его сердце. Друзья, чем мы можем пленить сердце Господа? Подкупить мы его не можем добрыми делами. На лицо человеческое он не смотрит. А тут написано, что незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Чем мы можем с вами научиться в юности угождать Богу? Чем? И вот размышляя над этой темой, друзья, есть много принципов угождения Богу в Библии. Без веры угодить Богу невозможно, а Енох прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу. Это один из принципов. Есть принципы в предпринимательстве, в извлечении прибыли написано, что правильный вес угоден ему, и неверные гири в сумме – это неверность перед Богом. Это все приобретение для дырявого кошелька, оплата удержана от наемника вопиет. То есть в той области, где мы извлекаем прибыль, тоже есть принципы угождения Богу. Не должно быть неправды, халтуры, удержанной платы, пообещал одну цену, заплатил другую. Бог на это смотрит. И как ты работаешь, Бог сделает дырку в твоем кошельке, будет для дырявого кошелька, либо Бог благословит тебя. Это еще одна сторона. Но я, друзья, хотел от сегодня остановиться более подробнее на трех принципах угождения Богу. Это, прежде всего, отношение к родителям, потом отношение к страданиям и отношение к служению. Откроем первый текст Священного Писания. Это первое послание к Тимофею, 5 глава, 2 половина 4 стиха. «Прежде пусть учится почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу». Еще раз, друзья. Господь хочет, чтобы прежде благовестия, прежде чем будем раздавать трактаты на улицах и переулках, прежде декламаций и всех духовных проектов мы научились прежде. Что прежде? Что прежде пусть учится почитать свою семью, своих родителей, воздавать им должное. Это угодно Господу. Друзья, вам приходилось такое слышать? Мама или папа, вы не духовные люди. Вы не духовны, дочка или сын заявляет родителям своим. Вы не духовны, вы не понимаете меня. Я помню однажды звонок в мою квартиру. Звонят родители одного брата, который был в молодежи. Это был уже, не знаю, наверное, первый час ночи. «Где наш сын?» Я говорю, «Не знаю». А его отец профессор, преподаватель в Московском государственном университете. Мать тоже преподаватель в медицинском институте. Люди интеллигентные, единственный сын. Она говорит, «Где наш сын?» Я говорю, «Не знаю». «Но вы же руководитель молодежи». Говорю, «Я ему никаких поручений не давал». «Но как только наш сын связался с вашей сектой, перестал дома ночевать». Никогда такого не было. Первый раз домой на ночлег не пришел. «Что, где нам его искать?» Я говорю, «Вы знаете, может, пресвитер знает? Вот его телефон, позвоните ему». Позвонили пресвитеру. Говорит, «Я не знаю». Мы тоже в переживании, куда брат делся, что с ним случилось. Но я-то предполагал, куда он делся. Я-то предполагал, но нужно было время. Через 3-4 дня мы с ним встречаемся на собрании. Я говорю, «Слушай, что с тобой случилось? Где ты? Родители твои беспокоились». Говорит, а мне после богослужения, это было во вторник или в среду, вот так вот Бог положил на сердце поехать на благовестие. И я, говорит, на вокзале купил билет на электричку и поехал на благовестие. Я говорю, слушай, а тебе Бог не положил на сердце купить у телефона автомат жетон, позвонить родителям и сказать, мамочка, я сегодня домой не приеду, меня не ждите. Я приеду через 2 дня. Или еще что-то. Успокоить сердце своих родителей. Тебе Бог не положил на сердце? Как ты так мог поступить со своей семьей? Ты же положил пятно на всю церковь. Они же теперь понимают, что твой сын связался с какой-то тоталитарной сектой. Куда мы тебя затащили? Ты был письмом Христом для своих родителей? Украшением, учению Господа Иисуса Христа? Или ты положил бесчестие на нашу церковь? Как мы теперь можем войти в твой дом и благовествовать твоим родителям? Подумай. Или ты должен покаяться перед родителями. Родители не посягают на твою веру, на твою совесть. Но воздавать должное родителям – это предупредить, что я сегодня на ночлег не приеду. Мама, не переживай. Мать твоя, она всегда останется матерью твоей. Я помню, когда-то в юности говорил своей маме, «Мама, ты не переживай, а меня отец всегда исправлял. Сынок, ты никогда не должен говорить родителям или маме своей, не переживай. Мама всегда остается мамой. Ты лучше говори, мамочка, переживай, но в меру. Переживай, но в меру. И чтобы эта мера была не чрезмерной, ты старайся чаще оповещать свою маму, что я сегодня задержусь. Или задерживаешься, позвони домой, предупреди. Мама всегда остается мамой, будет смотреть в окошко и ждать, где мой сын, где моя дочь. Друзья, это почтение к родителям Бог требует от нас, даже если это родители неверующие, даже если они неграмотные, неинтеллигентные, даже если они атеисты и безбожники, если они не посягают на твою совесть добрую, то в вопросах практического хождения мы обязаны почитать своих родителей. Как тут написано, пусть учится почитать свою семью и воздавать должное родителям. Это угодно Богу. Друзья, библейский пример мне очень нравится, связанный с Елисеем. Вы помните, как он ушел на служение? Все, сжег все плуги, все, назад все отрезано, я готов, я пошел на благовестие. Так он ушел? Как он ушел из родительского дома? Как он поступил по отношению к родителям? Что он сказал Илии, помните? Какие слова? Он на него бросил милость, позвал на труд. А что Елисей сказал о своих родителях? Да, точно, брат подсказал, что «позволь мне пойти и поцеловать отца и мать». Он, я так понимаю, что понимал свой сыновий долг. Может, он был единственный сын у родителей. Он не говорит, позволь, я отпрошусь, чтобы пойти с тобой. Я думаю, что этот вопрос, наверное, уже был согласован с родителями, что сын посвящен Богу на служение. Этот вопрос уже был в семье у них решен. Но уйти, не поцеловав отца и мать, он понимал, что он должен отдать последний сыновий долг своим родителям. Как так? Позволь поцеловать отца и мать. Какой красивый юноша, друзья. Какой красивый уход из дома. Друзья, и это залог благословения. Мы знаем, что Елисей был тем человеком, который получил силу вдвойне. Он был особое благословение имел, потому что на нем было благословение родителей. Друзья, когда мы уходим на служение, хлопнув дверью, ничего не сказав своим родителям, или уничижаем их, вы не духовные, а я духовный, друзья, мы топчемся по заповеди Господней. Мы работаем на свое, не собираем себе счастье, а собираем себе несчастье. Вот так с вами поступят ваши дети. Вот когда-нибудь ваши дети Все, что вы посеяли, вы пожнете от своих детей, такое же отношение к себе. Разве это большая жертва купить букет цветов, поцеловать свою мать? Я вот слушаю, как молодежь общается с родителями, я удивляюсь. Па, ма, или папан, маман, или папашка, мамашка. Это что такое? Неужели сложно произнести слово «мама», «папа» или «папочка», «мамочка»? А чтобы сын поцеловал мать, это вообще большая редкость. Вы знаете, друзья, ушло. Вот нормальные взаимоотношения, которые должны быть между детьми и родителями, они ушли. Вот как вы закладываете свое отношение к своим родителям, вы пожнете от своих детей к себе. Сполна пожнете. Что посеешь, то и пожнешь. Отец можно назвать, папашка нельзя. Друзья, почтение, да, должно быть. Пусть научится почитать свою семью. Я помню, сестра одна, которая уходила на труд в издательство «Христианин». У нее родители были неверующие. Одна была мама, отца не было. А она была членом церкви, ее Бог позвал на труд. Это сестра Зина Тарасова. Более 20 лет была на нелегальном положении. Дважды была осуждена за это служение. И она рассказывала как-то однажды в кругу молодежи, как она ушла из родительского дома. Со служителем по местной церкви она договорилась, что ее служение начнется с такого-то дня, она должна просто была прийти в условленное место. А вот мама, неверующая мама, ну как она ей объяснит, что я ухожу в издательство «Христианин»? Ну и объяснять-то нельзя было. И вот, говорит, я, говорит, написала маме письмо, прощальное письмо. «Мамочка, я тебя люблю, но Иисуса я люблю больше. О моем положении, где я буду находиться, знает пресвитер церкви, который живет по такому-то адресу. Я ухожу на труд. Я о тебе буду молиться, чтобы Господь постучал в твое сердце, чтобы мы стали вместе с тобой членами одной церкви. Я буду всегда молиться о тебе». Говорит, положила свое это письмо под подушку и как вор тайком ночью ушла из дома. Ушла. И говорит, ну когда через 20 лет я пришла домой, мама была членом церкви, все мои неверующие братья покаялись, стали членами церкви, мы уже были членами. То есть она ушла красиво. Мама нашла это письмо под подушкой, мама беседовала со служителем. И находясь в вузах, она много молилась о своей маме, находясь на труде. Мама носила ей не один раз передачку в тюрьму, но думаю, как красиво ушла из дома. «Мама, я тебя люблю, но Иисуса люблю больше». Друзья, когда мы правильно поступаем по отношению к родителям, Бог воздает нам благословение. Я помню у одного своего, с одной семьей мы были очень хорошо знакомы, и в этой семье росли 7 сыновей. И когда старший сын в этом семействе подрос, и пришло время жениться, а я знал, что он уже объявился, я как-то с ним встретился и задаю ему вопрос: «Скажи, а как ты намерен уйти из родительского дома? Ну, как ты намерен вот к свадьбе подготовиться, уйти?» Но он говорит: «Ну, я сейчас машину себе куплю до брака, потом вот есть мне некоторые еще деньги, как раз на брак останутся, и все, я ухожу». Я говорю: «Я думаю, что это некрасиво будет так уйти из дома». Говорит: «У меня есть другой тебе совет. Вот то, что ты хочешь использовать на свой автомобиль, те деньги, которые ты накопил, не покупай себе автомобиль. Купи что-нибудь родителям своим. Уходя из родительского дома, оставь в родительском доме память о себе. Тем более ты старше в семье. Бог тебя не оставит. Ты человек проворный в делах. Автомобиль – это дело такое наживное. Оставь о себе хоть какую-нибудь память. Может быть, мягкую мебель купить, может, ремонт сделать. Я знаю, что у твоего отца огород есть. Вот на этом огороде нет скважины, нет колодца. Он привозит воду, поливает. Профинансируй бурение скважины, чтобы колодец был на огороде, чтобы там всегда был насос поливочный, все условия. Ты уйдешь, а родители твои тебя будут ставить в пример всем оставшимся 6 твоим младшим братьям и говорить: «Это наш сын, какой молодец, вот какую хорошую память о себе оставил в доме». Я говорю: «Они в тебя вкладывали 20 лет, в твое здоровье, в твою одежду, в твою обувь, в твое образование, днями и ночами. Неужели они не достойны того, чтобы что-то доброе оставить после себя в родительском доме?» Это родители не выбирают, родителей Бог дает. Вот надо любить тех, которых Бог тебе дал, какие бы они ни были, верующие или неверующие. Неважно, это дар от Бога. Через них Бог тебе дал жизнь на этой планете. Ты должен, говорю, о себе хоть какую-то память добрую оставить. Он так и сделал, послушался. Я был недавно в этом доме. Как они мне нахваливали своего сына. Мое предположение, оно оправдало себя. Я сразу понял, какой хороший, ну, как бы, реакция, да, плод. Какой, ну, след после себя хороший оставил, друзья. И вот это почтение, друзья, это залог для будущего благословения. Пусть учится прежде почитать свою семью и воздавать должное родителям, если это не против совести, если это не связано с грехом. Что он там сделал? Он пробурил скважину, заказал там 25 метров бурили, сделал там колодец, там электричество подвел, электронасос, и теперь отец не привозит эту воду там в бочке, да, а поливает свои там 30 соток земли благодаря этой скважине. Хорошее дело, молодец. Друзья, вот по этой части, может быть, есть какие-то дополнения или вопросы, потому что дальше мы перейдем к следующему принципу. Есть, может быть, какие-то желания чем-то дополнить эту тему? Все ли вмещается или не все вмещается? Вмещается. Хорошо. Тогда следующий принцип, друзья, это отношение к страданиям. Страдания, которые должен, и какая наша позиция должна быть к страданиям в юности. Первое послание Петра, 2 глава, с 19 стиха. «То угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 3 глава, 17 стих. Если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Друзья, второй аспект угождения Бога – это наше отношение к страданиям. Вы скажете, а какие страдания в юности? В юности же детство и юность, суета и никаких страданий. Друзья, семья в семье. Нас будут ждать и вас будут ждать, кому Бог даст, немало всяких страданий, скорбей. С рождением каждого ребенка выпадают зубы у мамы. Где-то мы слышим о том, что в Омске умерла мать от крови, от рака крови, и оставив 5 детей дошкольного возраста. Где-то тут в Новокузнецке недавно от взрыва в шахте отец семейства погиб, оставив 5 малолетних детей. Где-то вы сами можете вокруг себя посмотреть, на некоторые семьи вокруг себя и видите, как много скорбей. Семья – это скорбь. И апостол Павел говорит, что будете иметь скорби по плоти. То есть, если кто думает создать семью, и там все будет как эскимо на палочке, просто сплошная романтика, то это заблуждение. Друзья, семья – это скорбь. Семья – это круглосуточная вахта, это постоянная жертва, это страдания. Это большие страдания. Я пока здесь нахожусь, у нас 3 месяца тому назад родился 7-й ребеночек в семье, и он нам очень тяжело достался, моей жене. 2 месяца моя жена не вставала с постели после рождения этого ребеночка. Ну и еще месяц ее дети возили на инвалидной коляске по квартире. Ребеночек был весом 5 килограмм. Она самым такой драгоценный у нас был подарочек. Но этот подарок дорого стоил маме своей. Это страдание. Страдание, когда плачешь в подушку, когда свежесть твоя исчезла, как в летнюю засуху, уже... И внешность меняется, и миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Друзья, и подготовиться к этим страданиям, готовиться тоже нужно в юности, чтобы иметь внутренний навык переносить, быть прочными на какие-то несправедливые вещи, иметь достаточный запас прочности, чтобы перенести какие-то зигзаги судьбы. Беды и бедствия, чтобы перенести достойно. Я хотел бы в пример привести вот этого человека, который страдал и страдал красиво в юности своей, переносил эти страдания как добрый воин, это Иосиф. Друзья, он много пострадал. И мы знаем, что в одном из псалмов написаны такие слова, что душа его вошла в железо. Но это по поводу его тюремного заключения. И вообще вся его жизнь до брака – это были череда сплошных страданий. Череда сплошных вот каких-то вот бед и бедствий. Сначала он нес эти страдания, когда он не был принят своими братьями. Он чувствовал на себе вот подозрительные взгляды, разговоры, насмешки, унижения. «О, любимчик, вот там, ставит себя выше всех остальных». Потом страдал он, когда делал добро, принес, искал братьев. Их на одном месте не стало, они перешли на другое место. Он бы мог их не искать. Он их любил, поэтому он их искал. И он их искал от всей души. Вся его душа переполнена была самыми добрыми отношениями к братьям. И вот приходит к братьям, а у них уже готов план, как от него избавиться. Я представляю себе, как страдала его душа. За что, братья, за что? Я вас нашел. Я не просто сделал это, потому что отец сказал, потому что я вас любил. И вот рабство, кандалы, на рынке рабов. Покупатель ищет, приценивается к нему. Наконец-то нашелся покупатель, Потифар купил его. Находится в положении раба, страдания, на чужбине. Братья уходят на альтернативную службу на 3 года, страдают 3 года без дома, а у него никакой не было перспективы возврата домой, он раб, все. Страдал он в доме Потифара, и написано, каждый день эта негодная женщина была сетью для него, и она докучала ему, он каждый день доказывал ей о своей непорочности, он каждый день говорил о том, что я Бога боюсь, я мужа твоего не боюсь, я Бога боюсь. И потому, как я могу сделать это зло? И это делала она каждый день, докучая ему. Так и написано в книге Притч, что развратная женщина – это сеть. И уста блудницы – это глубокий колодец, и провалится туда, и упадет туда всякий, на кого прогневается Господь. И возле этой сети вот эта птичка непойманная ходила постоянно, и эта сеть пыталась его поймать. А он оказался непойманным. Как у одного человека Божьего на памятнике написано, «Мир хотел меня поймать и не поймал». Этот человек Божий, живший богослов, историк, поэт, писатель на Украине, украинский мыслитель Иван Сковорода, фамилия его, «Мир хотел меня поймать и не поймал». И Иосифа тоже не поймала эта женщина, не поймала. Не уловила его в свои сети, но он страдал. Он страдал тогда, когда его по самой гнусной статье Уголовного кодекса осудили, осужденных даже в наше время по такой статье, очень сильно унижают в тюрьмах, в лагерях. Это одна из самых таких статей, за которую сильно унижают, сильно унижают. И вот он страдал, 12 лет находился в тюрьме, друзья. Но как он относился к этим всем страданиям? Одно кончается, новое начинается. Только жизнь налаживается в доме Потифара, новый зигзаг судьбы. И вот, друзья, когда у него родился первенец, нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что говорил он, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Друзья, он видел Бога во всех своих страданиях. Бог у него на первом месте. Бог дал мне, Бог сделал меня плодовитым. Бог послал меня перед лицом вашим. Вы хотели сделать мне зло, а Бог обратил это в добро. Друзья, для него Бог был на первом месте. Он Бога видел во всех вот этих бедах и бедствиях своей жизни. Он никого не видел, ни братьев, ни жену Потифара, никого, ни виночерпия, который забыл о нем, говорил, да-да, помяну тебя, как только приду. Он никого ни в чем не винен. Говорит, Бог дал, Бог повел меня, Бог использовал меня, Бог сделал меня таким, какой я есть. Бог дал успех. Братья и сестры, вот в книге «Плач Иеремии» есть такие слова, что благо для юноши, который несет иго в юности своей. Иго, друзья, это власть. Татаро-монгольская иго, помните из учебников истории? Иго вообще, это власть. То есть благо для юноши, который в юности под властью. Друзья, быть подвластным – это всегда страдание. Сегодня американская философия, что 18 лет ты должен жить отдельно, подчеркнуть свою независимость финансовую, материальную, не жить советами своих предков, родителей. Все, 18 лет, как птичка из гнезда выпорхнул, и никак вся независимость. Библия говорит, что счастье в зависимости, а не в независимости. Благо для юноши, который в юности подчеркивает свою зависимость, который находится под игом, который осмысленно и осознанно несет иго в юности. Он находится в зависимости от повелений Господних, от Слова Божьего. Он находится под игом, может быть, каких-то добрых наставлений, советов своих родителей. «Сын мой, не отвергай наставления отца твоего, обвяжи ими шею твою». Это все послание для юности. Вся книга притч – это письма из отчего дома для молодых людей. Именно советы от родителей в юности люди отвергают. Именно в наставниках они в юности не нуждаются. И вся книга притч – это письма из отчего дома. И быть под властью наставников церкви, церковных решений, Слова Божьего. Друзья, это благо, это счастье, потому что именно в юности делаются очень многие опрометчивые такие моменты, которые становятся, завязывают судьбу в узел, который потом развязать невозможно. Все. Ты бы хотел исправить, а не можешь. Бог простил тебя. Но у тебя уже дети есть, уже жена есть, уже ты от этого бремени не избавишься. Все, неверующий там впал в блуд, там, или еще как-то судьба так повернула, что Бог тебя простит. Но ты судьбу уже свою не изменишь, все. Есть вещи, которые только благодаря такому осмысленному духу совета с родителями, с наставниками, со Словом Божьим можно во свете Божьем увидеть свет своей жизни. И тот, кто подчеркивает свою независимость в юности, друзья, это путь широкий. Узкий путь – это нести иго, это путь страдания. Может быть, не всегда будет по моему мнению, но, друзья, это залог благословения. Мне очень нравится один юноша в нашей церкви, ему уже чуть больше 30 лет, умный, рассудительный, ну, достаточно сказать, что он не только имеет высшее образование, а и защитил докторскую степень в области экономики, он преподавателем был в институте в области экономики, неплохо, не на плохую работу устроился. Содержит своих родителей, семью своих родителей содержит. Говорит, папа, тебе не надо работать, у тебя я есть, я тебя буду содержать. И когда я его приглашаю в какую-то молодежную поездку, знаете, как мне всегда отвечают, я с папой посоветуюсь. Может быть, у моих родителей есть какие-то планы на эти выходные, может, я чем-то им должен помочь. Он никогда мне не говорит, да или нет. Говорит, я посоветуюсь с папой. Он бы мог бы 100 раз отца переступить, и отец бы ему ничего не сказал. Но он сознательно себя держит вот в этих рамках подчинения своему отцу, находясь в отчем доме. Он сознательно ставит себя в такое положение, чтобы нести иго. Как бы в зависимость, может быть, будет так, как он думает. Но он через отца не переступит. Он обязательно подойдет к отцу и скажет, папа, у меня есть такое желание на сердце, поехать туда с молодежью или такое-то дело. Как ты смотришь на этот вопрос? Он обязательно послушает мнение своих родителей. Я думаю, какая редкость вот эта жемчужина. Как мало таких людей сегодня. Какой большой дефицит. Как много сегодня такой подчеркнутой, друзья, независимости. Такое, знаете, вот, ну, влияние мир все-таки оказывает на нас, когда подчеркивается свобода. Такая, ну, во всех, там, жить не по чужим понятиям и так далее. А вот Господь говорит, что тот, кто в юности переносит страдания, страдания несправедливые, может быть, тот, кто научается духу совета, быть под игом, быть под властью духовных наставников, Слова Божьего, Божьих повелений, кто переносит скорби, страдания несправедливо, это угодно Богу, друзья. И эти люди собирают себе духовный капитал, духовное благословение. Эти люди очень прочные в будущем. У них есть навык переносить страдания. Я знаю в нашей церкви в Молдавии, где я жил, одну сестру, которая всегда не искала легких путей, искала самых трудные пути. А самые трудные пути – это были самые непопулярные среди молодежи. Ну, например, уборка помещения. Ну, самые интересные проекты – это поездки молодежные, молодежные лагеря. Она искала, знаете, всегда такие служения, на которых никто не откликался. Например, отпускала многодетных мам на собрание, оставалась их детьми дома. Помогала в уборке помещений, никогда она по графику не убирала. Она всегда вне графика, она когда была здорова в церкви, она всегда чувствовала себя ответственно. Это мое служение. И она это делала с удивительным постоянством. Ни одно мероприятие, связанное с кухней, без ее участия не проходило. Будь то жатва или свадьба, притом мойка ли посуды, приготовить ли пищу, накрыть ли на столы, никогда без нее это не проходило. Она искала, такое ощущение было, что она осмысленно, осознанно искала самые тяжелые такие, знаете, самые низкие места, самые непопулярные, где надо всех всегда уговаривать. И она была всегда готова, всегда готова. Шло время, все ее ровесницы вышли замуж. Она как-то так сложила, что замуж не вышла. И было лет 30 уже, она перестала уже ходить на молодежные, потому что смена поколений произошла, уже мало было общего у 30-летнего с 16-летними девушками, и продолжала нести труд. Она в том числе была ответственна за какую-то детскую группу, она была удивительно постоянна в своем служении. Я помню, когда мы были маленькими, она не раз приходила в нашу семью, помогала нам к Пасхе помыть окна, повесить свежие занавески. Такое у меня детское восприятие было. Мне было лет 8. А я ее помню, каждая Пасха, вот эта сестра всегда к нам придет в семью, поможет. Жизнь идет, время идет, и вдруг, теперь я на минуточку прервусь, рассказ об этой сестре, и расскажу немножко другую ситуацию, и потом расскажу опять, как эта сестра Бог использовал в судьбе другого человека. Параллельно развиваются другие события. На юге Молдавии в одной семье одна сестра, благочестивая мать, рождает сразу 4 детей, 4 девочек. Четверняшки родились. И вскоре она умирает. И у них в семье осталось у папы на руках 8 детей. За 2 года, когда его жена умерла, 2 года спустя после его смерти, он всему научился в доме. Он все научился делать, и заплетать косички своим детям, и стирать, и гладить, и пить, и закрутки делать, и готовить и первое, и второе, и печь хлеб. Он всему в доме научился. Но все-таки не хватало женских рук, не хватало детям, мама нужна. И он с этим вопросом однажды приехал к Михаилу Ивановичу в Кишиню, говорит: Михаил Иванович, даже страшно от мысли, если кто-то согласится за меня замуж выйти. Даже страшно мне от этой мысли. Все-таки это же не шутка. 8 детей. А он говорит: а у тебя есть кто-нибудь на примете? Говорит: никого нет. А говорит: а я тебе хочу посоветовать одну сестру. И знаю точно, что она не откажется. И не потому, что она сильно хочет замуж, а потому, что когда услышит о 8 малолетних детях, ее сердце настолько доброе, что она не сможет уйти в сторону от этих детей. Я абсолютно уверен в этом. И называет ее имя. А он аж всплеснул руками и говорит: так мы же с ней учились за одной партой. Мы же с ней в одной деревне жили. Мы в одном классе учились. Неужели? Встречается с этой сестрой Женя, делает ей предложение. Она ему отвечает взаимностью сразу же, дает согласие. Потому что, ну, она была знакома с его детьми, с его семьей. И вы знаете, проходит время, она в Кишинев приехала, родила своего ребеночка, 9-го или 10-го. И Михаил Иванович с ними встречается, с этой семьей, с Женей, и поздравляет ее: Женя, я тебя поздравляю с первенцем. Она говорит: Михаил Иванович, вы меня обижаете. Почему? У меня, говорит, не первенец, это 10-й. Это не первенец. То есть она этим дала понять, что все остальные, это для меня так же дороги, как и тот, который от меня родился. Вы меня обидели. Они в моем сердце так же любимые и дороги, как все те. Друзья, я так думаю, для того, чтобы так вот... Ну, кстати, уже прошло больше 10 лет, все благословенно у них в семье. Ее муж служитель благословенный, в Молдавии несет служение. Их семья образцовая. Все хорошо. Но я так думаю, вот можно ли так научиться угождать мужу, если бы в юности не научиться угождать Господу? Можно ли переносить эти скорби тому, вот по такой нагрузкой ежедневной, тому, кто в юности не научился переносить страдания, искать? Все живут по философии: а что, без меня там не обойдутся? А что, без меня это не пройдет? Да пройдет без тебя, да обойдутся без тебя, и в Царстве Небесном без тебя обойдутся. Обойдутся. Но как ты без Царства Божьего не обойдешься? И как ты без Церкви обойдешься? Один раз скажешь: а что, без меня там не обойдутся? Второй раз, третий раз тебя уже не позовут. Просто будут знать твою философию. И если это станет твоим стержнем жизни, твоим почерком, твоим такой, ну, образом жизни, Но просто ты потом захочешь, а уже в тебе нуждаться не будет. Все будут знать, что это человек, который всегда ищет легких путей, который всегда, да, что, без меня там не пройдет. И, друзья, и это тоже стиль жизни. Господь говорит, что тот, кто хочет угодить мужу и кто хочет угодить жене, тот не должен жить в юности по принципу, а что без меня там не пройдет, а что без меня там не обойдутся, тот должен искать всякой возможности угождать Богу через служение. Друзья, и это как раз является третьим принципом, который изложен в послании к римлянам. И этот текст я хочу тоже прочитать, чтобы у нас остался не как бы размышление просто мое, а как Слово Божие, как заповедь, как повеление. Послание к римлянам, 15 глава, с 1 по 3 стихи. «Мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Апостол Павел приводит в пример Иисуса Христа, которого жизненным принципом было искать не своего, угождать не себе. Христос не себе угождал. Друзья, когда Он сошел на эту землю, когда Он обнищал ради нас, когда Он был по виду подобен рабу, Он это делал не ради себя, Он делал ради нас, ради нашего интереса. Друзья, иногда совсем немного требуется, чтобы человек в чем-то своими понятиями, принципами поступился. Чуть-чуть в чем-то уступил молодой человек, я думаю, я понимаю, это мои понятия, но немножко, ну, ради пользы дела. Ну, ты можешь вот не подчеркивать свои понятия. Вот как Иов написано, возлюбил заповеди твои больше, чем свои правила. И как бывает это трудно, друзья. Вот ради себя, вот сегодня жизненный лозунг такой мирской, ради себя любимого, ради себя любимой, да? И свою руку под одеялом погладят. Ах, какой я хороший, какая я хорошая. Меня не почтили. На ту высоту не поставили, на которую я сам себя ставлю. Друзья, это все ради себя. А ради того, чтобы, ради пользы ближнего, во благо к назиданию, друзья. Вот церковь – это то место, где никто не должен искать своего, где каждый должен искать пользу другого. Вот церковь – это то место, где мы приходим не для того, чтобы получать, а для того, чтобы отдавать. И если ты отдаешь, ты будешь получать. Если ты живешь по принципу «мне должны», ты не будешь получать благословение. Если ты живешь по принципу я должен варварам и еленам, я должен угодить, я должен угождать ближним моим. Не в грех я, конечно, не в каком-то попустительстве греховном, а в целом ряде вопросов, которые имеют второстепенное значение. Это вопросы, которые на мою совесть не оказывают никакого влияния, но я должен, друзья. И вот мне было очень приятно в Прокопьевске увидеть фотографию памятника Валентина Яковлевича, вот, и на его памятнике написаны, знаете, какие слова? Он не дорожил своей жизнью ради проповеди Евангелия, да? Он не дорожил своей жизнью. Это был человек, который 150 дней в году находился на миссионерских полях. Год проходил, а большую половину этого года его в семье не было, дома не было. Он тоже любил своих детей, ему тоже хотелось погреться у семейного очага. Я так думаю, вот сейчас его дети выходят замуж, женятся. А какое наследство детям оставил? Домы? Машины, автомобили, да ничего. Друзья, он наследство не оставил, но оставил больше, чем наследство. Знаете что? Он оставил благословение, а благословение – это больше, чем наследство. Он оставил благословение. Господь говорит, благословлю любящих меня до тысячи родов. До тысячи родов. Все это временные вещи. Машины, автомобили, евроремонт, дизайн и все прочее. Это все временные ценности. А благословение Божие до тысячи родов, друзья, это вечная ценность. И Господь благословляет. Господь благословляет детей, тех, кто любили Господа и искали не своего. Господь их особо благословляет. И, друзья, и таких юношей, и таких девушек очень мало. Это большой дефицит, друзья, но этому надо именно в юности учиться. И еще, когда мы служим Богу, друзья, я нахожу, что очень редкое качество, которое встречается, особенно в христианской молодежи современной, это постоянство. В основном, знаете, как несут служение? Если по вдохновению, Если есть вдохновение, читаю Библию. Нет вдохновения, я ее не читаю. Если есть вдохновение, я прихожу в Дом Божий на собрание. Нет вдохновения, я не хожу. Если есть вдохновение, я прихожу на спевку. Нет вдохновения, я на спевке не хожу. Друзья, Господь служил не по вдохновению, а по обыкновению. По вдохновению – это младенчество, это плотские люди живут по вдохновению. Духовность – признак зрелости духовной – это по обыкновению. Помните, он по обыкновению вошел в синагогу. Помните? Друзья, у него было святое обыкновение, был святой навык. Как это в субботу и не пойти в синагогу? Как это в субботу заниматься обычными делами? Суббота для Бога день отделенный. Как это я могу жить по-другому? Друзья, это не вдохновение, это обыкновение святое, это навык. И если у меня нет вдохновения Библию читать, я должен ее читать по обыкновению. Аппетит придет во время еды. Вдохновение придет во время чтения. Бог зажжет мою угасающую искру, тлеющую в моей душе. Он зажжет каким-то откровением своим. Повернет мою душу, растопит лед в моем сердце. Все равно читай. Нет вдохновения идти на собрание. Все равно иди. Господь какой-нибудь проповедью или молитвой зажжет твое угасающее сердце. Придет вдохновение во время служения. Но ты должен делать. Если не я, то кто? Друзья, вот это постоянство, это редчайшее качество сегодня. Люди живут как плотские, как младенцы во Христе. Есть вдохновение, я делаю. Нет вдохновения, я не делаю. А при чем есть вдохновение, друзья? Есть большая часть дел в нашей жизни, которые мы обязаны делать, и мы это делаем не по вдохновению. Я, между прочим, скажу вам, друзья, у меня никогда вдохновения нет в 3 часа ночи просыпаться к плачущей ляльке, менять ей, извините, памперсы, заправлять бутылочку свежим молочком и петь колыбельные песни, не знаю, ей или себе. Мне всегда в 3 часа ночи хочется спать, но я всегда это делаю. Почему? Да никогда вдохновения у меня этого нет. Никогда, но есть обыкновение. Понимаю, если не я, то кто? Ну, кто это сделает? Друзья, и большую часть дел в своей жизни мы делаем не по вдохновению, а потому что мы понимаем, у нас есть здравомыслие, у нас есть логика, понятие. Если я это не сделаю, это никто больше не сделает. Вот так и в духовных вопросах, друзья. Бог хочет, чтобы в вопросах служения Богу мы обладали бы здравомыслием и постоянством. У меня есть два примера, один библейский, а другой житейский. Два человека отличались особым постоянством. Это Анна. Она пребывала в молитвах постоянно, она постоянно молилась, она не отходила от храма в молитвах своих, и она удостоилась видеть Сына Божьего, младенца, Мессию, и получила откровение, что Он есть Сын Божий. Какое постоянство даже в старости, от молодости до старости, да, она была вдовой, но Господь благословил ее вдовство, и она сделала существенный вклад в домостроительство вот того своего времени, когда служила Бога постом и молитвой. Один житейский пример. У меня есть один друг юности, друг детства моего. Мы вместе в детском лагере были, когда были детьми. И теперь мы уже имеем каждый свои семьи. Он живет в Петербурге, я живу в Москве. Но я удивляюсь его постоянству. Он же лет 20 занимается одним и тем же служением. Знаете, кем? Он ответственный за подростковую группу. Первые подростки, с которыми он занимался, они уже многодетные папы и мамы. А поколение меняется, все новые подростки в Петербурге приходят, и он занимается, говорит, это мое служение, это мой труд. И у него так здорово получается, я всегда в восторге от его постоянства. Как он любит подростков, как он любит это служение. У него самого, по-моему, 7 деток, но он этот труд не оставляет. Постоянство, друзья, это редчайшее качество сегодня. Вообще редко можно найти. Болит голова, я это делаю. Не болит голова, я все равно делаю. Больной или здоровый, есть вдохновение, нет, я все равно это делаю, потому что мое призвание, это мое посвящение. Это мой труд, это то, за что с меня Бог спросит, друзья. А, кстати, этот брат, его звать Павел Ефремов, он был очень трудным подростком. С ним очень много возились. Это был мальчик, которого в детском лагере все знали, но он никого не знал. Потому что, когда его привезли из Петербурга в лагерь подростковый в лес в Донецк, он на второй день сбежал из этого лагеря. 50-40 км по лесу пробирался, нашел потом железнодорожную станцию, договаривался с проводниками без билета доехать до дома, обманывал, что мне там бабушка умерла, там дедушка умер, срочно надо попасть на похороны. И все, весь лагерь был в постах и в молитвах, где он пропал, искали, не могли найти, только успокоились, когда через 2 недели получили звонок из Петербурга, что он на месте, что он уже приехал в Ленинград. Он сбежал, это 76-й год был. Он никого не знал, но о нем все знали. Это был очень такой непростой подросток, вы знаете. А потом Господь выровнял его, он стал членом церкви. И этим служением занимается с большим постоянством и благословением. И, может быть, он сам оценил ту любовь и долготерпение своих наставников, тот вклад, который в него, в его душу был сделан в свое время. Но церковь петербургская испытывает большое благословение от его постоянного служения, друзья. И это нужно закладывать в юности. Почему это важно? Вот мы говорим сегодня, что Богу угодно почтение к родителям, Богу угодно, когда мы несем иго в юности, то есть осмысленные страдания переносим, не надламываемся в этих страданиях, не уходим с узкого пути, не разочаровываемся в Боге, не произносим никаких опрометчивых слов против Бога, не грешим своими устами. Богу угодно, когда мы служим Ему, ищем пользу не своей, а ближнего ко благу, к назиданию. Друзья, почему это важно? Это залог счастья в семье. Вы помните, где Моисей нашел свою невесту в первый раз? Где они познакомились? Место их знакомства, их встречи. У колодца. Друзья, где Иаков познакомился со своей невестой? Тоже у колодца. А где раб Авраама нашел невесту для сына господина своего? Тоже у колодца. Друзья, я так для себя понимаю, что это собирательный образ. Колодец, а он нашел их у колодца, а не на футбольном поле. Он нашел их у колодца, а не когда они шашлыки гоняли там где-нибудь. Или у телеграфного столба там ночью познакомились, да? Колодцы – это место служения. Друзья, есть сегодня много колодцев. Благовестие – это колодцы служения Богу. Какие-то семинары детские, лагеря христианские, строительство домов молитвы. Есть много колодцев, где люди служат Богу, где они жизнь свою не прожигают даром, где они ищут возможности послужить Богу. Есть, друзья, много таких проектов Божьих, где мы можем с очень большой пользой и с благословением свою юность посвятить. Издательство «Христианин» – это еще очередной колодец. Друзья, вот мне очень нравится молитва раба Авраамова. Он в свою молитву заложил такой предохранитель от неправильного выбора. И он сказал так: «Та, которая скажет мне, дай мне пить, я и верблюдам твоим дам пить», вот она-то и есть. То есть, что он сказал? «Я и верблюдам твоим дам пить». То есть, которая скажет просто «пей», это недостаточно, но она еще обязательно должна быть способной напоить моих верблюдов. А вы знаете, сколько у него верблюдов было? У него было 10 верблюдов. А вы знаете, сколько сосудов выпивает один верблюд? Около 10 сосудов. Емкостью в 6 литров. Примерно. Около 100 сосудов воды надо поднять из колодца, чтобы напоить всех сосудов, а еще людей, которые вместе с ним, телохранители, охрана, там у них были драгоценности, это материальные ценности. Вот та, которая скажет мне: «Пей, я и верблюдам твоим дам пить», вот она-то то, что надо, вот это то, что надо. Вот как раз она-то и есть тот человек, который предназначен Богом для сына моего господина. То есть, что он искал? Что он искал в этой девушке? Он искал, друзья, способность служить. Он понимал, что она так и сказала. Друзья, ну вот теперь давайте подумаем, какая у нее была психология. Вот она встречает чернокожего раба. Он был чернокожий раб. Была ли у нее личная заинтересованность, ну какие-то виды корости, или какая-то личная заинтересованность, чтобы понравиться этому старому, некрасивому, черному человеку? Ради того, чтобы как-то вот, ну, прельстить, обратить на себя внимание. Был ли у нее мотив личный, ну какой-то корыстный? Я исключаю такую возможность, правда? Ну, не похоже, во всяком случае. Потому что это был, ну, странник. Ну, тем более он не сказал, куда он едет, кого он ищет. «Пей, я верблюдам твоим дам пить». А что ей двигало, когда она так сделала? Какой у нее был основной мотив? Я так понимаю, у нее на этот момент был навык гостеприимства. Гостеприимство – это сильная черта на Востоке. По сей день она сохраняется. Люди Востока, они очень гостеприимны. И, видать, она уже в юности приобрела этот навык. Как это? Пришельцы, люди сдалека, надо помочь им. И она это сделала легко и просто, по зову души и сердца, без всяких каких-то, вот, знаете, вот каких-то ужимок, уловок, там вот всего этого. Она это сделала от чистого сердца. Она так делала всегда и по отношению ко всем гостям. Она имела навык странноприимства. И поэтому, вот служа гостям, служа этим странникам, она, можно сказать, построила свое личное счастье. Она вышла замуж за сына господина, который потом станет патриархом, об котором будут все говорить, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Друзья, она в служении нашла свое счастье. Друзья, это служение, это колодцы, и они и сегодня есть. Самые крепкие, самые счастливые браки, когда молодые люди находят друг друга, говорю еще раз, когда юноши находят девиц не у зеркала кокетливо улыбающихся и наводящих внешний вид, заботящихся о своей миловидности. Когда юноши находят девушек, говорю, не на футбольном поле, а на каких-то развлекательных там мероприятиях, когда они находят свою судьбу у колодца посвященности, служения, осмысленного такого служения Богу. Я, между прочим, тоже молился в юности, Господи, я еще не знаю, как служится моя жизнь, но приходит время, 25 лет, и я должен жениться. Господи, я бы хотел, чтобы моя семья была служащей Тебе. Я хотел бы, чтобы я и дом мой служил Тебе. Но я понимаю так, что без помощи моей жены это не получится. Помоги мне найти ту девушку, которая в юности вкусила сладость служения Тебе, которая в юности почувствовала сладость служения Богу, которая знала бы в юности, что значит уставать ради Бога. Это вкус приятной усталости ради Тебя. В юность свою не потратила зря, это для своих похотей, плоти, для своих житейских забот. Помоги мне. И Господь мне послал именно такую жену, друзья. И когда в юности жизнь проходит в служении, этот дух служения, он вкладывается в сердца детей. И дом, служащий Богу. Я и дом мы будем служить Богу. Друзья, кто так намерен строить свою жизнь, тот сам будет стараться угождать Богу и себе подобных искать. И еще важный, друзья, совет. Когда юноша делает предложение девушке, он должен обращать внимание прежде всего, если в этой девушке соответствует ли ее жизнь тому, что написано в 31 главе книги Притч. Это очень важно. А когда девушка думает, дать ли мне согласие этому юноше или нет, она должна смотреть, соответствует ли мой жених будущий или этот брат, который делает предложение тому, что написано в первом псалме. В первом псалме там залог счастья, там залог благословения, там образ настоящего благословенного мужа. Друзья, вот эти две главы – это как два образа – мужа и жены. То, что должно быть уже заложено в юности. Я помню, на одном молодежном общении брат проводил эту беседу с молодежью и потом задал вопрос. Говорит, братья, обращаясь к братьям, а там братьев было, может, чуть больше, чем здесь присутствует. Говорит, братья, кто из вас имеет стабильный заработок и работу, и трудится своими руками, и может обеспечивать себя, отдавать десятину в церковь и в нуждах святых принимать участие. Поднимите руку. Из всех братьев поднялось, может быть, 20% рук. Тогда он следующий вопрос задает. Братья, сколько из вас всегда готовы к служению, когда служитель предлагает вам слово? И готов всегда назидать церковь, молодежь, ту маленькую группу, где вы находитесь. Поднимите руку. Ну, еще меньше рук. 10%. И он тогда обращается к сестрам, говорит, сестры, вас ждет очень тяжелая доля. Кроме того, что вам придется рожать детей, вам придется самим добывать хлеб, потому что эти юноши работать не умеют. А вам еще придется самим добывать духовную пищу, чтобы в наставлениях Господних воспитывать своих детей, потому что ваши мужья Библию не читают, юноши не проповедуют, ни к служению не готовы, не способны находиться на своем духовном иждивении. И в церкви никакого служения не несут. Сестры дорогие, бойтесь тех юношей, которые вот не работают, не проповедуют. Вот так вот просто, вот, чтобы мне было хорошо жениться и все. Это очень печальная судьба, это вообще печальная перспектива. Она должна, бедняжка, и рожать, и страдать, и бессонные ночи, а он ни работать не умеет, ни трудиться своими руками, ни себя содержать, ни к служению вкуса не имеет. Вообще страшная перспектива. Ужасная перспектива. Лучше никогда замуж не выходить, чем такую семью создавать. Не надо думать, что счастливая жизнь – это только когда семейная жизнь. Есть много несчастных семей, и есть много счастливых людей, которые никогда замужем не были. Есть много счастливых людей. И вот такими счастливыми людьми были мои тетушки, которых год назад я похоронил. в Петербурге папины сестры, одна за другой умерли, год разница. Они никогда замужем не были, они дожили до глубокой старости, за 70 лет им было, когда они умерли. Но мне кажется, что более счастливых людей на свете не было. Это люди, которые никогда не тяготились тем, что они никогда замужем не были. Это были самые счастливые люди на свете и самые счастливые люди в Петербургской церкви. Когда Мария Ивановна, моя тетушка, умерла, а она лет 40 пела в хору в церковном, почти весь состав хора собрался, чтобы ее гроб привезли в дом молитвы, чтобы своему бессменному хористу спеть прощание некоторые гимны. Я был удивлен, что там больше 400 членов, большая часть церкви собралась, чтобы с ней проститься. Кто она такая? У нее ни детей, ни внуков, никакого родства в этой церкви. Это простая бабушка 70-летняя. Как ее церковь любила. Почему? Потому что вся ее жизнь была подчинена принципу незамужняя, заботиться о том, как угодить Господу. Вот так она и жила всю жизнь. Когда мы были маленькими, она увольнялась в мае, брала у нас троих детей, папа в тюрьме, мы без отца росли, это я сейчас с папой езжу, вот сейчас. А так вся моя жизнь без отца прошла. Первый, второй, третий, четвертый срок заключения, когда он на свободе, на нелегальном положении, никогда в доме его не было. Это сейчас, говорю, когда мне уже за 40, мы имеем возможность с ним куда-то поехать, вместе побыть. А такое детство прошло как безотцовщина. Так вот, она в мае увольнялась с работы, брала нас на все лето, и все лето где-то проводила, или на берегу Черного моря, или в какой-нибудь украинской деревне, где было много парного молока и много речка, где была возможность для отдыха и досуга, чтобы дети не росли там, не жили летом, не парились на пятом этаже в городе, да. Когда мы выросли, она также так свою любовь распространяла на других детей, узников, также брала, на целое лето уезжала, а осенью опять устраивалась на работу. А все остальное время в Петербургской церкви она пела в хоре, она заботилась о новообращенном, к ней постоянно звонки и звонки и звонки, и любили с ней советоваться, ее советов слушать. Доверяли ей свои нужды, чтобы она о них молилась. Она была, я узнал только на похоронах, что, оказывается, она была диаконисой Петербургской церкви, никогда она мне об этом не рассказывала, что она несла диаконское служение, оказывается, в церкви. Она всегда была ответственна за гуманитарную помощь, знала, в какой семье, какой размер обуви, одежды, сколько детей. Всегда это дело бескорыстно, с любовью. Вся ее жизнь прошла в служении. Когда она умерла, я стал смотреть ее семейный архив. Я нашел там конспекты всех церковных разборов за последние 15 лет. Все церковные разборы, все записано. Она питалась с чистым словом, молоком и медом. От этого была крепко и в старости, сочной, плодовитой и благословенной. Когда уже она состарилась, регент решил, ну, как-то дать ей намек, что пора уже заканчивать пение в хоре. Собрали хоровое служение, подарили ей букет цветов и как бы, как проводить ее, да? Но не могли сказать, больше не приходите. Мы благодарны за ваш труд, мы вас поздравляем, у вас там какая-то дата была. А на следующую спевку она опять приходит. А ей говорят, так мы же уже вам подарили цветы, Мария Ивановна. Она говорит, а я думала, что вы мне за мое усердие подарили цветы, за мое постоянство. Она не понимала шуток, она не понимала намеков. Она понимала, что пока есть сила, здоровье, крепость, как это, хор есть, а я в хору не буду. Я должна служить Богу. Друзья, удивительный человек. Самый светлый след остался в моем сердце и в сердце многих-многих, кто соприкоснулся с ней, когда были маленькими детьми. Я думаю, самое большое счастье – это не в том, что выйти замуж или не выйти замуж, а счастье в том, чтобы угодить Богу. Жизнь с Богом, она всегда красивая. И пусть Господь нас благословит, друзья, и вас благословит, чтобы иметь вот эти принципы. Принципы усвоить угождение Богу – это отношение к родителям правильное, что было, отношение к служению – угождать каждый должен ближнему во благо к назиданию, и отношение к страданиям, к скорбям, осмысленная подчиненность, несение ига в юность, и Господь тогда нас благословит. Ему слава веки веков. Аминь. Если есть вопросы, давайте обсудим. Если нет, помолимся. Есть ли, друзья, вопросы по этой теме? Или дополнения, может, какие? Брат говорит, если такая ответственность, то, наверное, лучше вообще не жениться. Но, может быть, кому-то и не нужно жениться, друзья. Вот я вот не знаю, раньше такого не было, но сейчас я вот смотрю, приезжаю в одну церковь, развелись. Он и она, их сочетали, верующие, все, трое детей, она ушла, подала на развод. В другой церкви то же самое. Еще один, таких случаев раньше не было. И начал спрашивать, интересоваться, в чем дело. Оказывается, зрелый процесс, этот нарыв, разрыв, только на почве того, что он пришел с работы, улегся на диван, и он понимает, что меня сейчас должна жена обслуживать. Она должна снять с меня обувь, приготовить пищу. А то, что она целый день с тремя детьми уже загнулась вот так вот, и ей нужно помочь, и сказать: милая, отдохни, я сейчас быстренько вместо тебя с детьми займусь. Он об этом не думает. Он медленно, так вот, знаете, вот с растяжкой слов начинает какие-то выговоры делать, вот так вот нервы накручивать своей жене. В дом деньги не приносит, только на себя тратит. Жене выдает только по большим праздникам какие-то маленькие суммы. Жену не балует никогда. Она вынуждена услуги какие-то платные оказывать, потому что она человек с музыкальным образованием, она дает надомные уроки, она ищет учить учеников. Она должна содержать своих детей. Он не может содержать семью. Более того, он настолько влюблен в самого себя, что, знаете, кончилось печально, кончилось, мне такой муж не нужен, бросила, развелись официально, все, отлучит, отлучайте, чем так жить дальше, с ним не могу. Друзья, это, вот чем так жить, лучше не жениться. Если у тебя нет понимания того, что семья – это то место, где ты должен служить и ты должен угождать, то лучше не жениться, потому что тебе угождать никто не должен. То есть я угождаю, я надеюсь, что ко мне мое вернется, я надеюсь, я верю, но я совсем не жду. То есть я нацеливаю себя на то, чтобы служить. И тогда, конечно, и будет и взаимность, и Господь благословит такую семью. Друзья, это правда. Велика ответственность. Семья – это не прогулка под луной. Это большой труд, это очень тяжелый труд. И Господь благословляет только тех, кто настроен на жертвенность, на то, чтобы служить. Еще один эпизод, друзья, из своей жизни я вспоминаю. Когда мне было лет 17, а я приехал в Омск на свидание к отцу. Там у нас в Омске отец отбывал 5-летний срок. И у нас была такая, обычная такая традиция, что когда мы приезжаем к отцу на свидание, во-первых, я лично привозил целый список накопившихся проблем, вопросов, которые я должен с отцом обсудить. Во-первых, в этом списке были все жалобы на маму. Все жалобы, какая она у меня, как мне казалось, невыносимая, и чтобы папа ее поставил на место. Как мне казалось, в моем юношеском восприятии, накопившиеся какие-то конфликты были, потому что мама на себя брала роли папы. И не всегда, мне кажется, казалось, что у нее это получается, тем более трое сыновей, и не всегда ласково, нежно. И вот я это все накапливал в списке. Записывал вопросы какие-то там и так далее. И вот мы всегда, он наедине, каждому из нас уделял внимание. С каждым наедине поговори там час-полтора. Ходим по коридору, там 10 комнат свиданий, или там, не помню сколько, 8 или 12 комнат. И длинный коридор, и мы туда-сюда ходим, и ходим, ходим, и ходим, беседуем. Все вопросы исчерпались, все вопросы проговорили, нашли взаимопонимание, помолились, следующие наедине с ним беседуют. И потом очередь доходила до меня. Я помню, когда мне все исчерпалось, все мои жалобы, все мои претензии к маме, все вопросы, все обсудили, помолились. И он вдруг останавливается и говорит: сынок, дай мне обещание, что ты до 25 лет жениться не будешь. Говорю: пап, я и не собираюсь. Вот и хорошо, что не собираешься. Вот ты и не собирайся. Вот ты мне сейчас пообещаешь, что до 25 лет жениться не будешь. Я говорю: так я не собираюсь. Вот и хорошо. Но ты свяжи себя со мной обещанием. Притом неважно, буду ли я на свободе или не буду. Выйду ли я живым или не выйду из этих мест лишения. Я не знаю. Но до 25 лет ты выкинь это из своей головы. Ты свою юность сосредоточь на служении Богу. Благовестие, там, с молодежью или труд, или еще где. Все, до 25 лет приобретай специальность, профессию, служение, не расточай себя на эти эмоции, на эти чувства, не расточай. До 25 лет, 25 лет – это период духовной зрелости у тебя будет, потом будешь решать эти вопросы. Не будет меня на свободе, сам решай эти вопросы, но до 25 лет мне так было легко пообещать, я ни о чем таком и не думал. 17 лет, а вы знаете, а потом я так и выполнил, кстати, это обещание, в 25 лет женился. А, да, а, Но я сейчас так думаю, это тоже благо для юноши, который несет иго в юности своей. Это благо. Это был такой момент, где просто нужно было подчиниться и покориться, и принять веру. А сейчас я думаю, от скольких искушений меня отец сохранил, в какие бы я мог бы влипнуть ситуации в юношеском возрасте, вот когда был духовно незрелый, всякий, у каждого есть юношеские искушения, правда? Они всем знакомы. У каждого. Каждый через это проходит. Юношеские похоти, искушения всякие. Как бы много я сделал опрометчивых шагов в своей жизни, если бы не связал бы себя таким добрым обещанием с отцом. Какой вклад благословения отец мой сделал в мою юность вот таким вот своевременным советом. Поэтому Слово Божье говорит, сын мой, не пренебрегай наставлением отца твоего. Родители не желают вам плохого никогда. Они не пожелают вам несчастья. Если какой-то совет и дают, они всегда исходят из самого лучшего. Родители всегда озабочены счастьем своих детей. И это один из таких примеров, за который я всегда вспоминаю с благодарностью Богу. И действительно, я думаю, если о сестрах там другая ситуация, но о братьях, когда выходит, женится 19-летний, я не понимаю, друзья, немножко такие братья, но браки. В 19 лет ни как кормилец, ни как наставник, ни как проповедник, ни как духовно, ни как лицо, еще никак человек не состоялся. Мне кажется, рановато. Действительно, 25 лет – это самый прекрасный период. Это мой совет. До 25 лет служить Богу, приобретать специальность, ремесло, служение Богу совершать, а дальше Господь благословит. Ну, это как совет. Я откровения от Бога не имею. Это как просто как совет. Давайте мы, памятуя вот эти наставления из Слова Божьего, преклоним колени и помолимся Господу. Аминь. Thank you.